Мы с вами прочитаем из Евангелия от Луки, 6 глава, 17 по 23 стихи. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от всяких болезней, а также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцелял всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Аминь. Мы хорошо знаем, что Бог является высшим источником власти. И мы знаем, что вся власть также исходит от Него и подчинена Ему. В первой книге Пролепиминон, 29 главе, мы с вами можем прочитать такой стих. «Твое, Господи, величие и сила, и слава, и победа, и великолепие, ибо все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Вообще, во многих отрывках Ветхого Завета говорится о том, что Бог дает силу слабым. У Исаии в 40 главе мы читаем, что Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Давайте попробуем на секунду понять, что такое сила. Что такое сила и какая бывает сила? У этого слова очень много всяких лексических значений, скажем, как бы расшифровок, что представляет из себя это слово. И хотя, конечно, оно не стоит в рейтинге максимальных значений, а максимальное значение в русском языке имеет глагол «идти». И под этот глагол все, что угодно подходит. Идет дождь, идет снег. И вот слово «сила», оно имеет огромное значение в том числе. Это мы знаем: физическая энергия мышц у человека, это и умственная, и душевная сила, сила характера, сила воли, машин, природы, ветра, воды и так далее. Есть еще сила государства, сила коллектива, юридическая сила, законов сила, вооруженная сила. Про кого-то могут сказать, что он имеет особое, скажем так, значение, когда о нем можно сказать как о сильном человеке добродетелью. Это уже особое значение. И мы знаем, что точно так же можно сказать о человеке, что он имеет хорошие связи, он этим силен. Или он имеет огромный какой-то опыт, имеет какие-то познания глубокие, и он в этом тоже силен, человек. И это можно продолжить достаточно бесконечно. И мы понимаем, что действительно это слово, оно будет означать какую-то власть. Оно будет означать какую-то уверенность, какую-то такую внутреннюю убежденность, что ты многое можешь сделать. И, наверное, это так, потому что действительно то, что мы знаем, когда говорится о силе человека, о силе воли, о силе духа, побеждающей силе, которая живет в человеке, что он может справиться со всеми обстоятельствами в жизни, это положительная черта характера, правда? Ну вот человек смог стать сильным. Ну, что в этом плохого, с одной стороны? Но знаете, то, что предлагает христианская традиция, то, о чем мы с вами сейчас немножечко поговорим, немножко носит такой, скажем, парадоксальный, противоречивый характер, это значение слова «сила». Потому что что такое сила в немощи? Что такое сила в немощи? И вот больше и больше я об этом рассуждал и такой материал для себя собрал. Потому что в мирском понимании как я уже сказал, это слово «сила», оно ассоциируется, конечно, с успехом, здоровьем, уверенностью, властью, то, что мы с вами поговорили. Но здесь и сейчас мы с вами говорим о духовном порядке вещей. О духовном порядке вещей, потому что именно здесь, когда этот духовный порядок вещей от нас никогда не отстанет, потому что мы прежде всего имеем и дух, и душу, и тело, то где эта сила в нашей духовной жизни? И есть ли она вообще? И в чем она заключается? И как она проявляется? Как она выражается? И вот когда мы говорим с вами о немощи в этом контексте, то мы говорим не только о телесной болезни или о внешней какой-то слабости, но мы с вами можем говорить о страхах, об усталости, о скорби, об отчаянии, о невозможности вырваться из власти греха. И вот когда человек исчерпывает свой внутренний ресурс, когда он внутренне опустошает себя, пытаясь победить то, о чем мы с вами прочитали, то тогда, я думаю, что он теряет некоторую независимость. Он тогда вдруг понимает, что не все он может. Не все он может исправить. Не все он может оставить даже, как плохие привычки. И тогда действительно в нем происходит некое разрушение иллюзий, что он, в общем-то, чего-то достиг. И вот в этот момент достаточно естественным путем для человека, когда он в потрясении, что он ничего не может сделать, становится более понятным его обращение к Богу. Вот об этих людях, которые мы с вами прочитали, которые шли исцеляться, мы будем о них говорить. И вот тогда, когда в этой точке, когда собственные силы исчерпаны, и открывается особое действие благодати Божьей у тех, кто в немощи своей приходит к Богу. И вот эти слова, о которых мы с вами прочитали, сила в немощи, это как некий дар свыше. Это как некий дар свыше. Почему он проявляется здесь и сейчас, когда человек подчеркивает свою немощь? А потому что по-другому не бывает. Потому что этот дар силы дается именно тому, кто оказался вот в этой немощи. И это не просто ты попил водички и стал сильным. Это не просто ты начал больше упражняться, и у тебя появились мышцы, и ты смог еще что-то сделать в своей жизни. Нет. Нет. Это полное признание себя, как сегодня утром брат говорил, банкротом. Это когда полное понимание того, что дальше без Бога ничего не могу сделать. И вот когда мы с вами об этом говорим, то здесь есть некая ключевая идея. И она в том, что божественная сила, наиболее полная и совершенно, проявляется именно тогда, когда проявляется эта человеческая немощь. Когда человек смиряется, когда он признает свою ограниченность, когда он полагается на Бога, тогда в нем и проявляется та сила, которая способна преодолевать трудности и различные препятствия, с которыми мы с вами сталкиваемся. И в этом особая благодать Божья. Это особый взор ищущего слабого свыше на землю. Если ты уверен в себе, если ты обеспечен, если все у тебя хорошо, получается, зачем мне Бог? Зачем мне Бог? Зачем Он мне нужен? Я всего достиг. Ну хорошо, попробуй пожить тогда так. И вот человек пытается всякий раз строить для себя что-то новое. В конце он понимает, что, оказывается, это новое, это уже давно забытое старое. Ничего он нового не изобрел, не приобрел. И вот кидается, ищет, мечется. Душа его не может успокоиться. И в конце концов он говорит, а зачем, в общем-то, я жил? Ради всего этого, что я с собой не возьму. И вот эта сила, которая проявляется только через Бога, знаете, она особая. Она особая, и апостол Павел, как никто ее заметил. Заметил, раскрыл для себя действие этой силы Божьей в немощах, что пишет такие слова в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, в 12 главе. И он поясняет это так. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Но не парадокс ли? Ты находишься в немощи, в обидах, в нуждах. Все то, что происходит рядом и вокруг тебя, все говорит о том, что настроено-то все против тебя. А ты благодушествуешь. Знаете, какой красивый этот глагол «благодушествовать»? Пребывать в покое, знаете, в таком состоянии умиротворения, быть довольным как бы всем, что происходит. Это состояние благодушествия. И вот апостол Павел подчеркивает это и говорит, именно здесь и сейчас, когда я вот в таком состоянии, я знаю, что действовать начинает Бог. Что действовать начинает тот, который все это видит, все это прекрасно понимает, что вокруг меня происходит. И что делает Бог? Он проявляет, начинает свою силу. И я вот задаю себе вопрос, а как по-другому позвать Бога? Как по-другому Его пригласить в свою жизнь? Как по-другому найти этот диалог с Творцом, чтобы больше и больше я Его видел, ощущал в своем внутреннем человеке, советовался с Ним, чувствовал Его поддержку, укреплялся бы в Нем, потому что Он рядом? Как? Вот именно так. Чем больше мы находимся в этих переживаниях, скорбях и страданиях, получается, тем больше Бога рядом с нами, тем больше силы Божьей в этой немощи по отношению к тебе и ко мне проявляется. Ну, не парадокс ли? Вот эта христианская интересная идея, которая подхвачена аж с Ветхого Завета и также проходит через весь Новый Завет. Апостол об этом пишет, мы об этом читаем в этих людях, которые подходили к Иисусу Христу с этим желанием исцелиться. И разные исцеления они искали для себя. Но в то же время именно здесь и сейчас действовал Христос тогда, когда исцелял и души, и тела людей, также продолжает действовать и сегодня, когда в немощах мы обращаемся к Нему. И вот эти люди, давайте немножко о них. Знаете, они искали особую силу. Ведь особую силу они искали. Они ничего не могли сделать со своими болезнями, со своими страданиями, со своей одержимостью. Что там только не было в этих болезнях у этих людей, которые подходили ко Христу. И искали то, чего они нигде не могли найти. Потому что они понимали, что действительно в этой немощи, которую они узнали в себе, ну, вряд ли они найдут точно такого врача, который бы знал, точно сказал бы, у тебя вот это, 5 минут, и ты здоров. Ну, вряд ли. О каждой болезни они нашли бы конкретного эскулапа медицины, который мог бы их исцелить. Совсем нет. А как исцелить того, который потерял смысл жизни? А как исцелить человека, который внутри имеет полную духовную пустоту и спрашивает себя, да вообще зачем я живу? Я устал от этой жизни, потому что вокруг только пустота. Как исцелить такого? Как наделить глубоким смыслом и придать значение того факта, что ты живешь на этой земле? Что делать с таким человеком? Какого врача, какого нужного учителя поставить рядом с таким, чтобы он ободрился, чтобы он снова поднял взгляд туда, к горизонту, и сказал, о, я знаю, для чего мне нужно туда идти. Я знаю, что мне делать. И сегодня, и завтра, и пока я жив, я буду это делать. Как такого исцелить? Все они шли ко Христу. Все они искали взгляда Христа. Все они искали Его совета, Его слов, Его прикосновения. И что делал Христос? Написано, всех исцелял. Всех исцелял. У тебя болит там, получи исцеление. У тебя болит здесь, вставай, ты исцелен. У тебя душа, ну так послушай. Потому что ты слушаешь, и ты уже исцеляешься. И уже душа начинает обретать новые крылья. И вот это бессилие и немощь, эти недостатки и проблемы, которые увидели в себе люди, они вдруг понимают, что именно здесь, в этот момент, все будет по-другому в его жизни. Все будет по-другому в его жизни. И вот они все с этих стран, кто как, добираются получить исцеление. Мы знаем, что для этих людей очень важно было то, что они в какой-то момент, как мы уже об этом чуть раньше сказали, знаете, уже оказались на коленях, уже признали свое бессилие, уже признали свою немощь в том отношении, что не найдут никогда никаких исцелителей для себя. Никто не сделает то, что может сделать лишь только Христос. Они признались сами себе, что нам нужно чудо. Мне нужно чудо. Мне нужно чудо, чтобы оно проявилось в моей жизни. Какое-то чудо. И вот, знаете, слава Богу, что даже тогда, когда нету уже почвы под ногами, эти люди все-таки сохранили эту надежду на чудо. Подойти хотя бы вот ко Христу. Подойти, а вдруг что-то случится. Ведь столько он уже исцелял, столько он уже совершил чудесных, прекрасных диалогов с людьми, которые болели разными болезнями, и мертвых даже исцелял. Ну, попробую. Попробую. И, слава Богу, у них получилось. И, слава Богу, у них получилось. И это чудо явилось и в их жизни. И, слава Богу, что они именно это чудо нашли во Христе. У единственного того, который всегда это делал и будет продолжать это делать, спеша помочь тому, кого он сотворил. И мы понимаем, что в этом все не заканчивается. Потому что именно у Него, у Христа, человеческая душа обретает новую радость, новую силу, обретает новую жизнь. И совсем по-другому вокруг тебя раскрывается этот мир. И, знаете, судя по словам Христа, то, что мы дальше читаем о заповедях этих блаженства, мы видим, что именно осознание кризиса жизни как раз и необходимо для того, чтобы Бог вошел в жизнь человека, дал ему новую силу. И это состояние Господь называет духовной нищетой. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие», говорит Он. Другими словами, можно сказать так, что наконец-то ты, человек, уже увидел, что нога твоя занесена над пропастью, и остался только последний шаг. Туда шагнуть, и все для тебя закончится. Но человек не хочет делать этот последний шаг. Он признает, что не хочу я это делать. Почему? Потому что в этот момент, когда пролетает перед ним вся его жизнь, знаете, что-то все-таки удержало его, что-то его остановило, что-то ему где-то внутри еще сказала: подожди, ну подожди, не делай этого, подожди. Хорошо, а сколько мне ждать? А сколько мне еще терпеть? Я уже столько натерпелся, столько всего изголодался по всему, что происходило у других, а у меня в моей жизни этого никогда не было и не будет. Что мне делать? Ну, братья и сестры, знаете, счастлив человек в этот момент становится именно тогда, когда он остановился. Именно тогда вот тот образ этого сына, который оставил отца и ушел в другую страну, чтобы растратить имение отца, чтобы растратить то, что обогатил его, чем обогатил отец, он проснулся. Он наконец понимает, что что-то осталось еще, что изменит мою жизнь. А вот это еще, братья и сестры, это все-таки встреча со Христом. Это вот это возвращение туда, к своему Создателю, в самое начало своего понимания, что такое жизнь. И мы тогда понимаем, что действительно для человека начинается вот этот новый внутренний такой призыв, внутренняя потребность к Богу. Потребность к Богу. Не к земному, а к Богу. И вот тогда ты начинаешь вообще думать, а что был для меня раньше Бог? Что для меня Он делал? Вообще, где Он был? Он был где-то, а я здесь. А вообще, как к Нему подойти? Вообще, есть ли Ему дело до меня? Или Он там вселенными, галактиками управляет? Кто я такой, песчинка в этом мире? Но люди, которые становятся счастливыми, потому что понимают, что именно Христос в тот момент, когда ты поворачиваешься к Нему, мгновенно делает шаг навстречу тебе, становятся в будущем именно такими счастливыми. Потому что они понимают, что здесь и сейчас это поломанность судьбы, поломанность прошлого, которая человека низвергла на землю, а он все еще был уверен, что он уже лежит на земле, но он еще твердо стоит на ногах, как раз и мешало ему повернуться к Богу, как раз и мешало ему взглянуть в глаза Творца и признать свою немощь перед Ним. И вот, знаете, есть очень хорошее сравнение в Евангелиях этого состояния такого человека. Это, помните, купец, который жемчужину нашел, все продал. Он настолько был поглощен драгоценностью, настолько был поглощен ценностью того, что он нашел, что все остальное для него не имело уже никакой цены. Все он продает, все, от всего он отказывается, потому что оно становится для него уже абсолютно неважным, и он только бы вот это сделать, только бы ее взять и получить, только бы вот ее для себя чувствовать, что это мое, что это станет моим навсегда. И вот интересное сравнение этого купца с таким же человеком, который продал свое имение ради одной жемчужины, и того человека, который обрел Христа. Но вот все иначе, если человек не осознает своей сломанной судьбы, который не понимает вообще и продолжает чувствовать под ногами уверенность некоторую, все еще чувствует силы в самом себе и исключительно надеется только на себя, только на свои силы, на свои достижения, на свое знание, на свой опыт, на свои связи, деньги, свой статус, свои таланты, свою семью. Все это как бы он достиг, все это он для себя раскрыл, сделал для себя это как бы безопасным пребыванием на этой земле, уверенным, глядя в будущее, что это все для него получится в будущем как хорошее времяпровождение. Но, знаете, очень часто вот это полагание на свою собственную волю делает человека больше и чаще несчастным. Несчастным, потому что не все, что может себе человек представить в этой жизни, он может для себя сделать, будет иметь значение для будущего. Потому что такой человек, который отказывается искать Христа как Спасителя, то очень скоро он поймет, что Христос к нему тогда и сам не придет, если ты в нем не нуждаешься. Если ты в нем не нуждаешься, то он не придет и не оставит тебе никакой надежды. Потому что, как мы уже сказали, если у тебя все это есть, земное, чего ты смог достичь, зачем тебе тогда Христос? Оставайся здесь, на земле, живи вечно в этом счастье, которое ты себе создал. Но, знаете, я думаю, что очень часто для человека приходит то разочарование, от которого он уже не сможет отказаться. Потому что на кого тогда ты надеялся, если что-то произошло с твоим здоровьем, если произошел коллапс какой-то в экономике, если твой бизнес мгновенно был твоими конкурентами уничтожен? У нас есть человек в церкви, бизнесмен, хороший брат, тоже не шел ко Христу, знаете? Тоже не шел ко Христу, сотнями миллионов рублей ворочил. Такой бизнес так уверенно стоял, 90-е годы так ему помогли. Он говорит, я ни в чем не нуждался, ни в чем. Все, что хотел, только найти нужного человека, нужные связи, и все у меня было. Все у меня было. Ну вот нашлись тогда и те, которые были его друзьями, которые были близкими его друзьями, на которых он свой бизнес вместе с ними строил. В какой-то момент они поворачиваются к нему спиной и говорят, а ты уже все, никто. Что значит никто? Вот так. И он смотрит, то, что он вложил в бизнес как риск, эти риски они умножили на ноль. Они ему сказали, теперь ты банкрот. Теперь все то, что ты имел, это уже не имеет значения для этого бизнеса. Начинай сначала. Он говорит, подождите. И вот когда он начинает рассуждать, размышлять, какие он прожил годы, то он увидел, что эти годы прошлого были против него. И вот эти маркеры, то, что он замечал, как бы какую-то небольшую тревогу пропускал мимо глаз, знаете, в итоге сыграло плохую службу для него, для его бизнеса, для его семьи. И все. И он говорит, у меня осталось только одно – взять калашников и пойти к этим партнерам. У меня жизни нет. А чего тогда они будут продолжать радоваться и жить, а я уже все на нуле? И знаете, в тот момент, когда он говорит, я готов был к самому последнему, в кавычках, подвигу, уничтожить себя и вот этих конкурентов, которые разрушили весь его бизнес, что он вспомнил? Он вспомнил, что мой отец дежурил в какой-то церкви. Мой отец, который был прекрасным человеком, профессионалом со своей хорошей профессией, трудился и помогал этим Господу, всегда говорил мне, сынок, Не забывай о том, что мы молились с мамой, не забывай о том, что есть церковь. Никогда, говорит, никогда мне на память не приходила эта мысль о церкви, о Боге. И вот в этот момент на коленях я вдруг понимаю, что в моей жизни что-то значит все-таки Бог, которого я не знаю. И он пришел сюда. Он пришел сюда, знаете, не сказать, что бомж зашел в церковь, нет. Он пришел человеком полностью раздавленным морально, нравственно. Знаете, те, кого он приучил роскошно жить, из членов его семьи, тоже начали удивляться. Говорят, ну что ж так, вроде все было хорошо в твоей жизни, а тут вдруг найми юристов, адвокатов. И он начинает им также навстречу говорить, а вы знаете, сколько они стоят? А вы знаете, как вернуть эти сотни миллионов? Сколько надо потратить? А мне уже никаких кредитов никто не даст. Как он вытаскивал семью? Знаете как? Молитвами. Молитвами. Он вдруг начинает понимать, что от него, но уже другого, Бог в этой немощи ищет спасение его души. И снова возвращаемся к этой утренней проповеди. Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что пользы? И вот у нас немало таких примеров в церкви, когда мы понимаем, что человек, имеющий, как ему казалось, все необходимое, чтобы быть обеспеченным, вмиг все теряет, и еще неизвестно, выживет ли он. Ну, слава Богу, этот брат наш поднялся. И вот нам необходимо, братья и сестры, как-то почувствовать вот это подобное состояние, что нам нужно все-таки стремиться к Царству Божьему, Царству Небесному, и раскрыть в себе это ощущение, что самое важное – это я и Бог, а все остальное не важно. Все остальное не важно, потому что именно когда ты чувствуешь, что нужен тебе, в общем-то, в этой жизни только Бог, то вся христианская практика, вся церковная дисциплина говорят именно об этом. Постараться сохранить для себя на всю оставшуюся жизнь вот эту потребность в Боге. Как только мы чувствуем, что Бог где-то рядом, недалеко от нас, то, знаете, мы начинаем быть похожими на одного охотника, который отправился в лес, в тайгу, за тигром, построил себе домик небольшой, построил себе небольшую защиту от внешнего мира над головой и недалеко от тропы тигра начал ждать, когда пойдет тигр. Пойдет, он по этой тропе, он был уверен, но у него было хорошее ружье, хорошо был подготовлен, экипирован. Но на всякий случай от всяких конкурентов он взял и повесил замочек на дверь этой своей небольшой хижинки. Небольшой замок. Закрыл. И отправился в шалаш какой-то караулить тигра. И вот, когда, дождавшись времени, когда тигр идет, ружье, знаете, дало осечку. Уж очень долго он под дождем просидел, и ружье дало осечку. Но тигру было важно именно этот щелчок услышать. Он прекрасно почувствовал, что что-то не так. Мгновенно вычислил этого охотника и кинулся за ним. Хижина была совсем недалеко. Совсем недалеко. Сорвался этот охотник вперед к спасительной хижине, бежит, уверен, что он успеет. Абсолютно уверен. Что тут? Он уже ее видит. Вот она. Сейчас я подбегаю к двери. Дерг, а замок. И вот этого времени, пока ключ, пока открыть, ему не хватило. О чем это говорит? Знаете, быть недалеко от спасения не значит быть спасенным. И вот эта потребность в Боге, не дай Бог, чтобы она у нас затухала. Вот мы кушаем, когда хотим. Мы ощущаем голод, мы спокойненько отправляемся в трапезную, на кухню, здесь, в церкви, дома, и насыщаемся. И это в порядке вещей. Но у души, знаете, какое-то иное состояние. Ей нужно всегда оглядываться, как малое дитя оглядывается, а мама рядом. Вот у нас, слава Богу, внуков Господь благословил немало. Вот. И мы видим, как каждый раз этот пупсик маленький оглядывается, а где же мама? Что бы он ни делал, он всегда глазом, именно слух настроен у него на то, чтобы недалеко была рядом мама, чтобы недалеко была та, которая всегда его спасет, накормит, побеспокоится о нем, и тогда все нормально. Тогда он играет, тогда он развивается прекрасно, все у него хорошо. Потому что у него есть физическая потребность, у души точно так же. Есть духовная потребность в Боге. И мы не имеем права лишать нашу душу вот в этом желании ощущать и чувствовать Бога здесь и сейчас рядом с собой. Всегда. Всегда. Для нас это имеет особое состояние, острая потребность в Боге. И вот та благодать, которая приходит к нам в душу и открывает в ней царство, это вот как раз и есть результат этой жажды. Когда душа жаждет общения с Богом. Но она может лишь в том случае появиться, если вдруг мы осознаем, что у нас у самих к полноценной жизни, в общем-то, никаких сил-то и нет. Никаких сил-то у нас и нет. Всегда мы устаем, всегда мы слабы в чем-то. Всегда у нас недостаток того или иного, денег ли, связи ли, чего-то не хватает для полноценной жизни. А душе для полноценной духовной жизни – нужен живой контакт с Богом. Нужно вот это понимание того, что лишь тогда я всей душой стремлюсь к Нему, потому что знаю, что именно эту силу душе не я дам, не какие-то мои упражнения, даже не мои только чтения и молитвы, но вот это присутствие Бога в моей жизни постоянно будет удовлетворять моего внутреннего человека. Поэтому именно тогда наши немощи могут превратиться из источника страданий в источник вечной жизни. И удивительным образом через них может действовать Бог. Таким образом, парадокс силы в немощи указывает на то, что божественная сила действует не в условиях человеческой самодостаточности, а там, где человек полностью осознает свою зависимость от Бога. Аминь.